я назвал сегодняшнюю проповедь «Осторожно, фан». Дело в том, что мы живем в век, когда человечество набирает скорости. Причем эти скорости набираются с каждым днем, но просто сумасшедшими темпами все больше и больше. Если посмотреть на скорости передачи информации, мы можем видеть, как это все происходит, на скорости перемещения людей туда-сюда. Но, к сожалению, вот технологии – это далеко не все, что меняется. Может быть, гораздо в большей степени изменяется мораль, и она изменяется тоже так же очень быстро. Еще совсем недавно развод казался чем-то недопустимым или чем-то очень трагичным, с чем люди сталкивались, чем-то сложным. Сексуальные отношения вне брака считались чем-то постыдным, а моральная одежда была признаком определенной категории женщин легкого поведения. Татуировки и развязанность в одежде, разговоре и манере поведения, они были признаком субкультуры преступного мира. Но не так сегодня. Сегодня прошло несколько десятков лет, и мы видим, что развод настолько прочно вошел в жизнь общества, что сегодня 50%, я еще читал последнюю статистику, 50% всех браков, которые заключаются, распадаются. Кроме того, на сегодняшний день большая часть людей, которые живут вместе, предпочитают не заключать брак официально. В Европе эта цифра достигла 60%. Причина, почему они не заключают официально брак, потому что они не хотят брать на себя обязательства, они не хотят записывать документ, подписывать документ, чтобы потом искать его разрушение этого брака или расторжение этого брака. Сексуальные отношения. Кстати, вот это явление «жить вместе» сегодня получило даже такое благородное название «гражданский брак». Раньше, если вы помните, Павел Васильевич, Алексей Иванович, Сергей Петрович и те люди, которые вот чуть-чуть постарше, это как называлось? Сожительство. Сегодня этому есть другое название. То есть все пытаются, вот то, что было постыдным, то, что было плохим явно, общепризнано, оно становится каким, оно как-то, его пытается как-то облагородить. Сексуальные отношения вне брака уже давно перестали быть чем-то постыдным. Наоборот, сегодня стыдят тех, кто их не имеет. Аморальная одежда стала признаком высокого стиля. А татуировки и развязанность в одежде и манерах у христиан сегодня популярны. Я хотел вам поставить несколько клипов и несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать это. Но, к сожалению, у меня нет времени. Я боюсь, что вы так сильно увлечетесь этим всем, что принял решение все-таки оставить это за рамками сегодняшней проповеди. Одна из сфер, которая претерпевает огромнейшие перемены, это роль и место веселья и развлечения в жизни людей. Раньше, если вы помните, в недавнем прошлом этот вопрос регулировался следующей пословицей. Хорошая русская поговорка была: «Делу время, потехе час». Потеха – это забава, это веселье. То есть делу время нужно, а потехе час всего. И так, в принципе, люди и жили. Это было хорошее правило, которое регулировало наша роль или место в нашей жизни всяких разного рода развлечений. Сейчас все изменилось. Сейчас потехи, развлечения и забавы ищут везде и всегда, и они прочно заняли место главной цели и смысла жизни в обществе для огромного количества людей. К сожалению, это же можно сказать и о большой части общества христианского. В англоязычном мире, который во многом идет впереди планеты всей, хотя остальные язычные миры, они тоже догоняют, они следуют верно этим же курсам. Вот. В англоязычном мире это явление стало известно под одним очень распространенным термином, таким очень емким термином из очень короткого слова «фан». Чуть позже я дам определение, что это такое, особенно для наших пожилых людей из группы Алексея Ивановича, они, может быть, не совсем понимают значение этого глубокого слова, вот. Но мы чуть-чуть переведем. Но до того я хочу вам привести несколько примеров, как это слово употребляется. Дело в том, что фан стал критерием, который определяет ценность всего. Все, что люди делают, они задают вопрос, а будет ли это фан? И, к сожалению, этот фан, он имеет такое широкое применение. Как-то мне показали группу фотографию группы молодежи. Братья и сестры во Христе корчили рожицы, высовывали языки, с высунутыми клыками, рожки подставляли друг другу. Вот это специально позируют так. Вот это христианская молодежь. И когда я задал вопрос, а зачем умышленно делать себя некрасивым? Мне сказали, it's fun. То есть вот это слово fun, оно применяется в оправдании всего, любой глупости, самых разных вещей, которые, ну, человек в здравом рассудке никогда не будет делать. Более того, в другой ситуации, я разговаривал с одной группой людей о конкретном служении, и когда я объяснил сущность того, что нужно сделать, почему это важно, почему мы это делаем, и вдруг раздается голос, а это будет фан? То есть это является критерием, который измерит, хочу ли я это делать или нет. То есть если это не будет фан, то тогда, может, это и не нужно мне. Тогда я не особенно заинтересован или заинтересована в этом деле. Для очень многих людей фан стал решающим фактором, который определяет ценность церкви. That's a fun church. Или ценность богослужения. А будет ли оно фан? То есть будет ли оно интересным, душещипательным, захватывающим? Ну, здесь мы подошли к тому, чтобы посмотреть немножечко подробнее на то, что же такое это такое распространенное слово «фан», что оно представляет собой. Вот как дает определение этому явлению авторитетный Оксфордский словарь английского языка. Я прочитаю сначала на английском, а потом дам перевод этого. Значит, «фан» – это noun, enjoyment, amusement or light-hearted pleasure. Behavior or an activity that is intended purely for amusement and should not be interpreted as having any serious or malicious purpose. Фан – это удовольствие, развлечение или беспечное наслаждение. Поведение или активность, единственным смыслом которых является развлечение, которое не должны интерпретироваться как имеющее какую-либо серьезную или злонамеренную цель. Словарь «Лингва», которым я пользуюсь, переводит, который с английского на русский, он дает вот такой перевод. To have fun – шутить, забавляться, веселиться, дурачиться. Это явление, которое представляет нам, вернее, эти термины, которые объясняют это явление. Другой словарь говорит так. Fun – это activities that are enjoyable or amusing, an activity that diverts or amuses or stimulates. То есть занятия, приносящие удовольствие и развлечение. Занятия, отвлекающие, развлекающие и стимулирующие. Примерно понятно, о чем идет речь. Вот, и это действительно то, что захватило сегодня сознание и жизнь многих-многих людей. И, как я уже сказал, для многих это является критерием, который измеряет ценность любого явления, с которым они сталкиваются в жизни. Этим явлением измеряют брак, этим явлением измеряют карьеру, этим явлением измеряют церковь. Как только брак перестал быть фан, дальше неинтересно и так далее. Самые разные вещи, с которыми люди сталкиваются, измеряются этим явлением. К счастью, Священное Писание, оно представляет нам достаточно подробное объяснение самых разных вопросов, включая и этот вопрос. Как ни странно для многих может показаться, вот Священное Писание говорит нам о том, какое же место фан должен занимать в жизни человека. Мы посмотрим, кстати, во многих разных местах об этом сказано, но мы посмотрим на этот вопрос сквозь призму одного главного места, которое мы встречаем в книге «Екклесиаст». В книге «Екклесиаст» в последней ее части представлено очень интересное утверждение или вывод. Вывод, который этот человек, екклесиаст или проповедник, делает в результате своего или после своих поисков. Книга «Екклесиаст» написана очень интересно. Она представляет собой попытку найти смысл жизни и счастье в тех вещах, которые так популярны в окружающем нас мире. Соломон, который является автором этой книги, у него были огромные возможности. Он был царем и был очень богатым царем, и было время, в котором не было войн, и он таким образом мог попробовать все, что угодно. У него были, как я уже сказал, неограниченные практические возможности, и он пробовал все. Если вы внимательно читаете книгу «Екклесиаст», вы сможете обратить внимание, что веселье – очень часто употребляющееся слово в этой книге. Он пробовал веселье, по-разному пробовал, по-разному оценивал его. И вот в конце книги он приходит к этому ясному выводу, который он хочет сообщить нам, для того, чтобы мы могли сформировать правильное отношение к этому серьезному явлению. Мы будем читать книгу «Екклесиаст», 11 глава, с 9 стиха и по 1 стих 12 главы. Вы знаете, что эти книги писались, тогда не было разделения на глав. Вот, эти разделения были сделаны позже. То есть это единое целое продолжение мысли. Итак, 9 стих 11 главы. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радостью во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Друзья, это чрезвычайно важный текст. Он важен для всех, как для молодых, так и для старых. И мы посмотрим на него. Здесь, в этом тексте, есть повеление веселиться. Смотрите, веселись, юноша. И в этом тексте есть условие, которое описывает правильный подход к веселью, чтобы оно действительно было весельем. И в этом тексте мы находим объяснение того, что нужно сделать для того, чтобы наше веселье, оно сохранилось в старости. И мы посмотрим на эти три аспекта, как мы можем сформировать правильное отношение к веселью и правильное отношение к этому явлению, которое называется в современном обществе фан. Итак, давайте посмотрим на повеление веселья. Первое, что становится очевидным, здесь Бог не осуждает веселье и не осуждает радость. То есть речь идет о том, что Бог не против того, чтобы мы радовались. Он хочет, чтобы верующие люди веселились, чтобы жизнь верующих людей была наполнена позитивными эмоциями. Здесь написано так: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Во-первых, здесь обращение, мы видим обращение к юноше. Юность – это расцвет жизни. Юность – это период времени, период жизни, в котором человек по-особенному ярко чувствует все то, что окружает его. Когда чувства еще не притупились, по мере старения, по мере взросления человека, его чувства постепенно притупляются. Люди, которые уже очень старые, они ощущают это много. Слух становится плохим, осязание, обоняние, вкус. Нужно гораздо больше стимуляции для того, чтобы ощущал человек это все. То есть в юности это когда все очень остро ощущается. Поэтому здесь он обращается к юноше. «Веселись, юноша, в юности твоей». Это первое. Второе он добавляет: «Ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих». Дело в том, что веселье и радость, они в большой степени связаны с удовлетворением желаний. То есть веселье нельзя навязать. Веселись вот так, веселись этим. Речь идет о удовлетворении того, что человеку хочется. То есть это веселье, это радость, оно должно быть естественным, генерируемым в сердце состоянием. То есть Бог хочет, чтобы люди по-настоящему веселились. И Соломон уже говорил в этой своей книге о ценности веселья, и говорил не раз. Так, например, наблюдая за жизнью, в середине книги «Екклесиаст» делает такой вывод, 8 глава, 15 стих: «И похвалил я веселье, потому что нет ничего лучше, нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем». Веселье представлено здесь как лучшая часть жизни. То есть человек если имеет он все необходимое для физической жизни, то есть пищу и питье, при этом, если он при этом может быть радостным и веселым, то это лучшее, что может быть. Так Соломон определил, когда он наблюдал за жизнью, за своей жизнью, за людьми, которые окружали его вокруг, вот, и так далее. Он подчеркивает, что это сопровождает его во все дни жизни, в разных трудах, в разных обстоятельствах, в которых этот человек может находиться. В другой своей книге этот же автор Соломон пишет о физической пользе веселья. Притчи 17 глава 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». То есть он говорит, что даже физически, если человек весел внутри, то он физически чувствовать себя будет лучше. Оно как врачевство действует на его тело, а дух унылый, он будет сушить кости. Поэтому Бог повелевает, чтобы люди веселились и чтобы они радовались. Это хорошо, приятно и полезно. Вместе с тем, веселье, как и всякое хорошее явление, оно может быть вредным и даже опасным. И в книге «Екклесиаст» об этом сказано достаточно много. Прежде всего, в самом начале книги автор говорит о скоротечности и обманчивости веселья. Само по себе веселье, оно не приносит глубокой удовлетворенности. То есть, призывая к тому, чтобы люди веселились, автор этой книги, или Бог через Соломона, через Екклесиаста, Бог подчеркивает очень важный элемент. Он говорит, смотрите, очень легко соскользнуть на ту форму веселья и радости, которая никогда не принесет удовлетворения, которая, он сравнивает, которая подобна суете. Кстати, слово «суета» в данном месте, это слово сравнивается с паром, со скоротечностью. Его невозможно взять, вот как пар. Вот он есть, и сейчас только чуть-чуть ветер дунул, и солнышко пригрело, и его нет. И этот пар исчез. Екклесиаста 2 глава 10 стих написано следующее. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было долей от всех трудов моих. Я оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, нет от них пользы под солнцем». То есть, оказывается, веселье, которое ищет человек, обладает такой особенностью. Оно быстро испаряется, оно быстро проходит. Человек жаждет этого веселья, но он никак не может ухватиться за него. Оно очень быстро уходит у него из рук. Одна современная певица как-то высказалась на эту тему. «Сколько веселья, веселых вокруг, а счастливых нет». Это действительно факт. Вот современное общество, оно построено на возбуждении чувств, на внешней стимуляции ощущений, но оно не способно проникнуть глубже. Вот почему в начале этой главы, 2 глава, 1 и 2 стихи написано, «Сказал я в сердце моем, дай я испытаю тебя весельем и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье, что оно делает». То есть пользы нет, бессмысленность, легкость, скоротечность и бесполезность. Вот результат оценки человеческого веселья Соломоном. Вот почему, подводя итог, Екклесиаст говорит о Божьих условиях, которые делают веселье нужным и полезным. Итак, Божьи условия веселья. Первое, Бог повелевает веселье, Он повелевает, чтобы человек радовался, чтобы он веселился, чтобы он делал это с юности, с ранней юности. Бог хочет, чтобы это было так. Но для того, чтобы это веселье было по-настоящему глубоким и удовлетворяющим, Бог говорит здесь о некоторых условиях. Таких условиях здесь названы два. Первое условие – знай, второе условие – помни. «Веселись, юноша, в юности твоей, да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет на суд». Заметьте, как определение этого слова «фан», оно сразу же исключает, если мы пытаемся его сопоставить с тем, что Бог говорит о веселье, то несколько значений этого слова сразу исключаются. Помните, мы когда говорили об определении этого слова, то там есть такое определение, что это дурачество, это забытье какое-то. То есть человек веселится, забывшись. Так вот, Бог говорит, ни в коем случае. Нужно научиться веселиться при полной памяти. Более того, нужно научиться быть веселым так, чтобы знать реальность. То есть он говорит, веселись, юноша, в юности твоей, только знай. И для многих людей это сложно. Вот почему люди применяют наркотики, потому что они притупляют ощущение знания того, что может каким-то образом препятствовать этим ощущениям, ощущениям веселья. Или алкоголь, или какие-то другие средства помутнения сознания. Или люди отключаются в каком-то обществе, пытаясь забыть все то, с чем они связаны. Здесь написано так, веселись, только знай. Очень важное условие. Мы посмотрим сейчас на первое сначала, и оно тоже имеет свои две грани. Посмотрим на эти две грани. Кстати, вот это стремление к веселью, оно употребляется дьяволом для того, чтобы привести человека к какой-то степени безумия. Ну вот, как я уже говорил, вот эти фотографии, на которых молодые люди корчат рожицы и выглядят примерно как умалишенные. Как будто в Канальчиковой даче где-то сделали эту фотографию. Психиатрической больнице. Так вот почему люди это делают? Они говорят, фан. То есть заметьте, что дьявол делает. Он под влиянием этого веселья, он заставляет человека быть немножечко сумасшедшим. Чуть-чуть. Ну, не до полной степени уже. Но немножко, потихонечку, цель дьявола – заблокировать способность знать и помнить. То есть вот это современная интерпретация или современная версия веселья, фан, который лишает человека разумности. И это веселье, оно движет человека в эту пропасть бессмысленности и безумия. Итак, первое. Первое, что мы видим из этого первого предупреждения, веселье должно иметь смысл. Это известно было давно. В русском языке, опять-таки, заметно, что я в России побывал, есть еще одна поговорка – смех без причины – признак дурачины. То есть это действительно так, если человек не имеет причины, по которой он веселится, то что-то не совсем в порядке с его способностью размышлять. Так вот, Екклесиаст говорил об этом 3000 лет тому назад, очень давно, и он пишет «Веселись, юноша, в юности твоей, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Вот это знание, оно позволяет веселью оставаться в круге разумности, sanity, то есть здравого смысла. То есть, как только, если человек отбросит это условие, сразу же веселье поведет его к безумию, к разным формам безумия. Вот почему Бог оставляет вот это очень важное повеление. Веселье должно иметь смысл. Веселье, не имеющее смысла, становится пустой забавой или разлагающим внутренний мир человека дурачеством. Что такое пустая забава? Может быть, вы помните еще одну поговорку. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. То есть ребенок плачет почему-то, и цель родителей, когда они дают ему погремушку или что-то другое, отвлечь его от предмета его беспокойства. Ребеночек еще маленький, и он не может, у него еще нет навыка how to deal with it, или что делать со своими беспокойствами разные, обида какая-то там, или еще что-то. Вот ему погремушечку раз, и он отвлекся, и уже забыл, что он там плакал. Так вот, это поговорку применяют к взрослым людям часто, когда видят, что человек забавляется чем-то, и так, пожимая плечами, говорят, ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. То есть очень часто для многих людей вот подобные вещи, они пытаются, ну, как, они говорят, ну, я просто пытаюсь отдохнуть. Я работал целый день очень много. Теперь просто I'm trying to check out. Просто я пытаюсь отключиться от всех своих дел. И в каком-то смысле это нормально. Действительно, мы устаем. И Бог говорит о том, что нужно отдыхать. В принципе, нет ничего плохого в отдыхе. Нам действительно иногда нужен отдых. Но, кстати, очень-очень хороший пример. Бог сделал так, что мы все регулярно отключаемся. Каждый вечер, если вы в ночь не работаете. То есть каждый вечер мы приходим домой, и мы ложимся спать. Бог сделал так, что мы отключились от всех своих дел, и в течение 8 часов ничего не помнили, что там происходит. Это нужно для чего? Для того, чтобы в это время происходит ремонт нашего организма. То есть Бог восстанавливает, вот Он заложил такое средство, такую способность в организм. Информация сортируется с одного уровня памяти в другой уровень памяти, складывается там в мозгу. Вот, ваши клетки ремонтируются в это время, там вещества все переносятся, какие куда нужно перенести. То есть это имеет смысл, сон имеет смысл. Это не просто бессмысленное время. Кроме сна могут быть другие формы отдыха. Например, если вы занимаетесь умственным трудом на работе, придите домой, поработайте в огороде или в гараже. Это будет отдых. Перемена труда есть отдых. Еще одна, кстати, русская пословица. То есть человек что делает? Человек, он работает одними мышцами, и потом пришел и в огороде там травку прорывает или подстригает кустики. Здесь не нужно ему там вычислять формулы какие-то. Все очень просто. То есть это своеобразный отдых. Но он имеет смысл, этот отдых. То есть это не просто потерянное время, но это время имеет определенный смысл. К полезным видам отдыха может относиться чтение хороших книг, познавательные беседы с людьми, не просто пустые разговоры, а познавательные беседы. Даже просмотр полезных телепередач. Если вы что-то посмотрите об истории, которая позволит вам лучше понимать настоящее. Опять-таки, все это в форме, которая анализируется вопросом, какую пользу это приносит. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Все это интересно, приятно, все это радует, все это дает полезный результат. Проблема пустой забавы заключается в том, что она делается ради самого интереса. То есть что-то интересно, но оно интересно именно самим интересом. Кстати, апостол Павел предупреждал об этом. 1 Коринфянам 10 глава 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Здесь я немножко хочу сделать отдельные замечания. Интересность наших занятий можно сравнить со вкусом пищи. Бог так сделал, что у человека есть вкусовые рецепторы, которые делают прием пищи приятным занятием. Так Бог сделал. Человек принимает пищу не только по необходимости, но и по желанию. Она удовлетворяет его вкус. Я уже говорил как-то об этом. Бог не сделал так, что заправочные станции подъезжаешь, подключил сюда, вот заправил углеводы, белки, там все, что нужно. Вот, и твой организм функционирует. Нет, Бог сделал так, что есть приятно. Но вот эти вкусовые ощущения, они не являются самоцелью. То есть Бог так сделал, чтобы человек хотел есть, чтобы он ел пищу, и он функционировал. Теперь представьте, когда это становится самоцелью, что получается? В результате получается то, что получается сейчас в западном обществе. 60% людей западного общества overweight или страдают ожирением. Причина заключается вот в чем, что человек ест, чтобы вкусно было. То есть он ест не для того, чтобы жить, а живет для того, чтобы есть. Кстати, понимая эту проблему или эту особенность, некоторые компании, кстати, многие компании, которые производят продукты, они научились добавлять в продукты специальные химикаты, которые делают пищу непропорционально вкусной. То есть там посмотришь, ну она же там вредная, эта еда, но вкусная страшно. И это недорого им стоит, они чуть-чуть посыпят этой отравки чуть-чуть. Она действительно вредная, но она в маленьких очень количествах, поэтому ее государственные органы разрешают. Вот. И поэтому человек хочет еще купить, и, естественно, люди, те, кто продает эту еду, они зарабатывают на этом деле. Ну, а все общество потихонечку скатывается в том, что у них, если будет overweight, то есть лишний вес, возникает дополнительная нагрузка на органы все в организме, и, естественно, все эти проблемы со здоровьем и так далее. Что-то подобное происходит и с весельем, разного рода фаном. Все вещи, с которыми мы сталкиваемся, они имеют определенный уровень вкуса, то есть интереса. Они чем-то интересны. Но когда мы делаем что-то только ради интереса, вот мы подобны этим людям, которые живут для того, чтобы есть. Они едят для того, чтобы жить. То есть живут для того, чтобы эти ощущения вкусовые, чтобы эти рецепторы раздражать постоянно. Вот точно так люди раздражают интеллектуальные рецепторы. Им нужно что-то, им нужно постоянное возбуждение, чтобы жить. Чуть-чуть уровень возбуждения упал, им уже скучно. Я уже говорил много раз о разных проблемах, с которыми сталкиваются подростки, в особенности с текст-месседжами или смс-ки посылают. Вот. И, естественно, со всеми другими видами, компьютерные игры, просто surfing the internet, идя с одной странички на другую, вот, просмотр телепередач часами и так далее. Все это связано с уровнем возбуждения. Причина, почему они текстуют без конца, заключается не в том, что им нужно срочно узнать, куда же там Валька зашла сейчас. Причина простая – скука наступает. В этот момент наступает скука, если этот текст под рукой или Facebook не будет рядом. То есть нужен постоянно уровень возбуждения. Но этот уровень возбуждения не приносит пользы от того, что она узнала о том, что подружка делает в данный момент. Ее жизнь, ее понимание реальности, ее личность ничего не получила. Просто картинка еще одна промелькнула, еще одна картинка, еще одна картинка. Заметьте, что получается. Люди мельчают, они становятся поверхностными очень людьми, но у них их сознание постоянно дробится на разные картинки внимания. Вот откуда сегодняшние школы полны детей с так называемой болезнью ADD, Attention Deficit Disorder. Перевести, если это на русский, это дефицит внимания. Понятно, что у него будет дефицит. Он же не научился с детства углубиться во что-то. Он постоянно был мультитаскинг. Некоторые люди радуются этим. Вот смотри, как мой. Он может здесь в Фейсбуке, здесь текстовать, и здесь еще там на интернете что-то делать. То есть это серьезная проблема, в которой человек теряет способность глубоко жить. Кстати, очень распространенное явление, или очень ярко видна эта проблема в компьютерных играх. Они построены на ажиотаже, на excitement. Есть некоторые, даже те из них, которые имеют какой-то положительный эффект. Например, некоторые родители говорят, эта компьютерная игра тренирует реакцию моего сына, чтобы он быстро мог реагировать. Окей, я не против, есть положительный какой-то в каких-то играх, во многих нет. В каких-то есть положительный эффект в этом деле. Беда заключается в том, что уровень excitement непропорционально больше положительного элемента. И ребенок там не потому, что он сидит и думает, мне нужно пойти реакцию потренировать. Ему не хватает адреналина. Он уже привык к ажиотажу, которым должен его давление поднимать и сердце биться. И поэтому he is hooked. То есть он уже на этом крючке. Это то, что происходит. Это то, что происходит с каждым человеком. Кстати, в другом месте, 1 Коринфянам 6:12, апостол говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть, как только вот этот чувственный эффект захватывает человека, он уже раб. Он уже раб. Нельзя найти стиха в Библии, «Да не играют в компьютерные игры ваши дети». Но если эти игры обладают их психикой, то вот здесь ясно написано, «Ничто не должно обладать мной». Кстати, это же мы видим, это же происходит со многими фильмами. Независимо от их жанра, Независимо от языка, независимо от сценария, большинство фильмов построены на высокой интенсивности эмоциональной. Именно поэтому люди идут смотреть эти фильмы, потому что там высокая интенсивность, она заставляет человека переживать очень сильно. И как я уже сказал, что это люди привлечены не идеей, а самим фактом эмоциональных перегрузок, и это называют фан. К сожалению, что-то подобное можно наблюдать и в религиозном мире. Апостол Павел предупреждал когда-то Тимофея, что в последние дни люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. 2 Тимофея 4:3. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Фраза «льстили бы слуху» дословно переводится следующим образом – «щекотать слух». Это буквальное слово «кнотоменой тей акова», «акоэн». «Щекотать слух». То есть здесь написано «избирать будут себе учителей, которые будут щекотать слух». Именно так, кстати, переводят некоторые англоязычные переводы эту фразу. К сожалению, многие христиане сегодня слушают проповеди, ориентируясь на их эмоциональный или же интеллектуальный эффект. Конкретно, слушают проповеди, в которых есть много всяких интересных. Вот это интересная была проповедь. Ну, это факт. Вот чаще всего какие проповеди? Ну, вспомните проповедь, которая была месяц там, или два, или полгода назад. Скорее всего, если вы что-то помните оттуда, то какие-то яркие примеры, иллюстрации какие-то. Вот они запоминаются, потому что они интересны. В последнее время еще новый тип щекотания ушей появился. Многие люди любят слушать высокоинтеллектуальные проповеди. Они любят послушать, чтобы в проповеди был такой логический ход, какой-то неожиданный. И вот они жаждут просто этого интеллектуального эксайтмента. Вот это действительно нужно, чтобы проповедь была непредсказуемой, чтобы были обороты какие-то, ходы какие-то, чтобы проповедник делал. Вот. А если просто так? У человека потребность иметь этот эксайтмент, иметь это возбуждение. Самая большая проблема в этом заключается в том, что эти, хоть один тип, хоть другой тип, он не ориентирован на результат. Он не ориентирован на то, что человек пришел и хочет научиться жить. И он слушает ту проповедь, которая есть. Она может быть более эмоциональна или менее эмоциональна. Она может быть предсказуема или менее предсказуема. Но он, слушая ее, он следит за сутью. Чему Бог хочет научить меня? «Послушаем, что скажет Бог», в псалме написано. Он ищет слово для своей души. Так вот, внимание, когда передвигается на эксайтмент, на возбуждение, теряется главная суть того, о чем люди должны заниматься. Итак, первое условие – веселье должно иметь смысл. «Веселись, юноша, в юности твоей, но только знай, что Бог за все приведет тебя на суд». При всем этом, что интересность имеет свое место в жизни, нам нужно научиться оценивать явления по их полезности. Чем более зрел человек, тем в меньшей степени он должен зависеть от того, насколько то, что он делает, является интересным или нет, фан это или нет. Например, родить ребенка – это не фан. Вставать к нему ночью в течение ранних лет его жизни – это не фан. Помогать ему думать правильно – это не фан. Но это самое большое удовлетворение, которое человек может получить, когда он видит детей, которых Бог ему дал, которые выросли. В нашей жизни очень много такого, что не имеет фана, но оно приносит счастье. И это один только пример. Это же подобное же, можно сказать, о духовном рождении, о взращивании душ людей. И таких много, самых разных других сфер. Не будьте зависимы от интересности явлений. Смотрите и оценивайте их разумно. Научите этому ваших детей, кстати, с раннего детства. Итак, это первое. Ищите того, чтобы ваше веселье, ваш отдых имели смысл и приносили пользу. Есть второе условие, которое мы здесь видим. Веселье должно исходить из покорного Богу сердца. Кроме того, что веселье должно, не должно быть дурачеством, оно должно иметь смысл. Автор пишет здесь, какой смысл? Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. То есть речь идет вот о чем. Как мы веселимся, не безразлично Богу. Это есть причины. Мы уже говорили, что веселье может быть пустым, лишенным смысла. Вообще, здесь Екклесиаст делает еще один шаг и объясняет, что наше веселье должно гармонировать со смыслом Божьим. Опять-таки, есть причина, почему это так. Потому что только то, что гармонирует с Богом, и может принести настоящее удовлетворение. Дело в том, что настоящее веселье невозможно произвести искусственно. Оно должно родиться в сердце. Оно должно выйти из него. Оно напрямую зависит от состояния сердца. А состояние сердца зависит от того, насколько человек гармонизирован с Богом. Вот почему Соломон предупреждает об этом. В разных других местах он подчеркивает этот же аспект, только немножко другими словами. Притчи, 29 глава, 6 стих. Он говорит, в грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Веселится кто? Тот, кто праведен, тот, у кого сердце в правильном отношении с Богом. Удовлетворение желаний, которые гармонизированы с Богом, они приносят радость настоящую. В книге Екклесиаст Соломон говорит об этом же с другой стороны. 3 глава, 12 стих. «Познал я, что нет для них лучше, ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей». Если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Хорошо веселиться, делая доброе. То, что добро, является добром в очах Божьих. Нет ничего лучше веселиться, делая доброе. То есть, если человек веселиться, не делая доброго, это веселье обязательно исчезнет рано или поздно. Это веселье, которое гармонизировано с Богом, оно исходит из глубокого внутреннего состояния. Оно не навязано внешним ажиотажем. Оно не инспирировано щекотанием чувств или щекотанием интеллекта. Оно исходит из этой глубокой удовлетворенности в Боге. Кстати, для такой радости не нужна суета. Не нужен шум, не нужно возбуждение движущихся картинок. Она, наоборот, исходит из внутреннего покоя, из созерцания Бога. Этим людям никогда не будет скучно. Это, кстати, очень серьезный вопрос. Научиться тому, чтобы тебе не было скучно в тишине. Более того, научить детей, чтобы им не было скучно в тишине. Тогда, когда человек может быть наедине сам с собой и с Богом. Многие люди сегодня не могут быть наедине с собой и с Богом. Они не знают, что это такое радость пребывания в молитве, радость созерцания Бога, радость созерцания Его многочисленных дел, которые Он творит. Они не могут быть в состоянии покоя, они не знают, что с Ним делать. Они привыкли к бесконечному ряду меняющихся картинок в своем сознании. Им нужно постоянно заполнять свое сознание чем-то ярким, привлекательным. Они, если ничего нет, они обязательно включат интернет или включат телевизор, или будут искать текст-месседж какой-то, пошлют кому-то чего-то. WhatsApp, потолок. Всем понятно. Но людям нужен обязательно какой-то элемент возбуждения, который бы приводил их в это. Они просто не могут быть в состоянии покоя. Даже тогда, когда они говорят о Боге, они скользят по поверхности. Им неизвестно то, что переживал Давид, 62-й Псалом, 6 стих. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю тебя на постели, о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». Насколько это известный опыт размышлений о Боге ночью, когда тихо. Помните, Иисус постоянно этим занимался? Он уходил на гору ночью для того, чтобы быть один. Там рядом с Ним были ученики, были толпы людей, но Ему нужно было время, когда Он будет один на один своим сознанием с Богом Отцом. Причина, почему это неизвестное явление, заключается в том, что люди больше служат удовлетворению своих аппетитов, чем служат Богу. Они привыкают к этому с раннего детства. Кстати, не знающие опыта размышления о Боге родители, они никогда не могут научить этому своих детей. Это очень трудно. Вот почему они измеряют удовлетворенных своих детей их фаном. То есть они им быстрее дадут что-нибудь, быстрее с чем-то свяжут, чтобы сознание этого ребенка, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Опять-таки, это пословица, по которой они живут. В результате они бесконечно стимулируют психику ребенка. Это называется фаном, вот это бесконечная стимуляция. Помните, мы говорили о том, что когда человека стимулируют очень сильно, уровень его способности воспринимать стимуляцию падает. То есть ему каждый раз нужен больший уровень стимуляции, и поэтому и возникает такая ситуация, когда люди живут, и им нужны фильмы ужасов, ему просто простой фильм его не удовлетворит. Ему нужно такое показать, что у нормального человека разрыв сердца будет. Ну, а этот просто так, может прореагировать что-то зашевелилось потихонечку. И причина заключается в том, что притупилось чувство, притупилась способность ощущать боль, радость. Вот почему этим людям очень трудно получить удовлетворение. Я как-то читал несколько цитат из книги «Thrilled to Death» или «Возбужден до смерти», если перевести это название. Арчибальд Харт написал, этот психолог-исследователь. Он очень много описал вот этого немения, то есть когда у человека способность чувствовать онемеет постепенно, то есть когда человек с раннего детства воспринимает высокие дозы стимулирования, то постепенно он не может чувствовать, когда он вырос, он не может чувствовать свою жену. У него нет способности почувствовать боль старости. У него нет сострадания в сердце. Вы, может быть, слышали, как дети некоторые убивали своих маленьких братиков и сестер, потому что они привыкли видеть в фильмах, как этими ножами и кинжалами там все дерутся. И они думали, что он сейчас, этот его братик, встанет и пойдет, точно так, как же в фильме. У него еще ума нет сообразить. Но его уже загрузили такой мощной дозой вот этого негативного стимулирования. Так вот, Арчибальд Харт пишет следующее. Умеренное здоровое удовольствие, удовольствие, которое приходит от обычных, ежедневных, простых обстоятельств жизни, не требующего высокого уровня возбуждения, оно всегда будет источником настоящего счастья. Такие радости представляют собой основные блоки, из которых строится счастье. Опять-таки, этот человек изучает физиологию мозга, как он функционирует. Он говорит, не перегружайте слишком большим эксайтментом, слишком большим возбуждением. Иначе вы просто загубите психику своих детей. В другом месте он пишет, высокий уровень одновременного потребления информации имеет разрушительный эффект на систему мозга, посредством которой мы ощущаем удовольствие. То есть это серьезные вещи. Кстати, по этой причине современные перевозбужденные люди, они даже во время поклонения Богу превращают в угождение себе. Потребительское отношение, которым они живут везде, оно автоматически переносится в церковь. Они приходят, и они вот здесь, они жаждут музыки такой, которая бы возбуждала. Вот почему сегодня во многих церквях музыка приобретает именно такой тип. Они именно так подходят к стилю служения, к типу проповеди, которая должна быть. Все должно вращаться вокруг удовлетворения их вкусов. Это не место, где человек пришел, и он здесь поклониться Богу. Он пришел для того, чтобы удовлетворять свои потребности, свои интеллектуальные, эмоциональные потребности. Во время пения они слушают музыку и разглядывают музыкантов, отмечая, насколько талантливо или менее талантливо они взяли все ноты или какую-то не добрали где-то. Время молитвы для них вообще настоящее испытание веры, потому что здесь глаза нужно закрывать. И это сложно, ты ограничиваешь сразу огромное количество информации, которая поступает к тебе через зрение. И остаться нужно один на один с Богом, а опыта нет этого. Друзья, и это в церкви. Для очень многих людей, к сожалению. Псалом 1. Давид пишет, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Это способность к созерцательному размышлению, которую нужно воспитать в себе, и которая станет основанием для успеха. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Размышляя над словом, успешные люди учатся видеть мир в свете его истины. Приобрести эту способность, друзья, хотя бы в церкви, хотя бы в то время, когда у вас есть утром время, чтобы вы могли сосредоточиться и вот здесь не включать компьютер, не смотреть почту, не проверять text messages. Просто прийти и успокоиться в Боге и сосредоточить на том, чтобы хотя бы осознать себя и Бога. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот это успокоение, оно крайне нужно нам, и нам нужно учить этому своих детей. Без этой способности размышлять день и ночь не будет способности прийти к успеху. Кстати, апостол Павел предупреждал своего ученика Тимофея, которого он оставил пастором в Ефесе, об этой трагической реальности. Посмотрите, 2 Тимофею 3:1. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Друзья, когда вы утром поднимаетесь, и вы думаете, что первое, посмотреть на ваш телефон, чтобы текст-месседж там посмотреть, или включить интернет и посмотреть там имейл, или склонить колени и открыть Библию. Вот здесь решается, вы сластолюбив или боголюбив. Вы говорите, ну, сластолюбив – это какое-то сладострастие, это какие-то, ну, такие уж плохие совсем. А здесь что? Всего лишь имейл проверить, всего лишь Facebook посмотреть. Вот здесь вот решающая точка, более боголюбивые или сластолюбивые. Есть разный тип сластолюбия. В данном случае это удовлетворение своего эмоционального или интеллектуального аппетита. Вместо того, чтобы радоваться Господом, верующие люди ищут радость в тех же источниках, где ее ищет мир. И, кстати, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, они просто приобретают христианизированные формы и продолжают разрушать наши с вами жизни. Екклесиаст говорит: «И сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и это суета». Друзья, он попробовал за нас, попробовал это, сообщает нам и говорит: «Не пытайтесь искать удовлетворение, веселье там, где его ищет мир». Вот почему он делает вывод в конце своей книги: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости твоей в юности твоей, и ходи по путям сердца твоей, видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд, только гармонизируй пути твоего сердца и видение очей твоих с Богом, и тогда ты будешь по-настоящему счастливым». Дальше он подчеркивает: «И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего». То есть освобождайся от того, что в конце концов оно даст тебе сейчас радость, но приведет тебя к печали и принесет ущерб или боль телу твоему. Итак, это вторая вещь, которую мы видим здесь. Первое – Бог повелевает веселье. Дальше он говорит, что веселье, оно должно иметь смысл, и оно должно исходить из сердца покорного Богу, то есть Божьи условия веселья. И последний – Божий план для веселья. Мы уже говорили, что для того, чтобы человек радовался и имел веселье, Бог хочет этого и дает ему условия. Сложность заключается только в том, что люди ищут того веселья, которое, подобно пару, невозможно удержать. Пока человек молод, у него еще есть возможности к этому. Молодость, бесшабашность, острые ощущения. И вот здесь он дальше во всей этой главе, он в 12 главе, он предупреждает, он говорит: смотри, тебе нужно научиться Божьим условиям веселья, пока ты молод. Потому что ты сейчас можешь пытаться получать веселье так же, как его получает мир, через вот эти средства, человеческие средства стимулирования себя. Но придет время, когда, и он перечисляет там, потускнеют окна, то есть не будет способность видеть. ослабнут стерегущие, то есть ноги, руки ослабеют. Значит, мало останется тех, которые мелют в жерновах, то есть зубы повыпадают. Дальше серебром покроется, то есть седой человек будет. Почитайте 12 главу, и вы увидите, как он говорит о процессе старения человека, физической слабости человека. Вот именно поэтому он говорит: «Веселись, юноша, в юности твоей, только знай, что Бог приведет тебя на суд». И дальше: «И помни, веселись и помни Создателя в дни юности твоей, до того, как придут тяжелые дни, и наступят годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». То есть тебе нужно научиться настоящей радости, которая не зависит от твоей молодости. И тебе нужно сделать это как можно раньше. Он предупреждает: помни Создателя в дни юности твоей. Кстати, псалмопевец в 91-м псалме, 13-м стихе, говорит о том, что человек, который научился помнить Создателя в юности, он будет и в старости сочный и плодовитый. 13 стих. «Праведник цветет, как пальма, возвышаясь, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Заметьте, это люди, которые, они насажденные в доме Господнем. Они пропитаны Божьим Духом. И они возвещают что? Они возвещают, что праведен Господь. Они живут внутри, гармонизированы с Божьей праведностью. 15 глава притчи, 15 стих написано: «Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир, независимо от его физического состояния». Пророк Аввакум описывает конкретный пример реакции праведника на трудности и лишения. Аввакума, 3 глава, 17 стих: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Праведник может веселиться и тогда, когда он переживает потери. Это другой тип веселья. Это внутренняя стабильность, это внутреннее спокойствие. И в этом сила знающих Бога. В этом благословение истинных Божьих детей, которые научились находить радость и веселье, помня Создателя своего. Это и есть Божий план. Апостол Павел писал когда-то о себе: «Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерное, в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Он объясняет механизм, почему человек в старости может не унывать, а иметь радость. Кстати, апостол Павел, когда писал эти слова, ему было 46 лет. Мы думаем, что ему лет 80. Когда мы читаем вот эти вещи, внешний человек наш тлеет. Ему было 46 лет примерно в это время. Вот, и он говорит о том, что он к этому времени, он уже научился ясно иметь свое удовлетворение в том, что внутренний человек обновляется со дня на день. Итак, мы будем молиться сейчас. Мы говорили о том, что фан – очень опасное явление. С одной стороны, Бог хочет, чтобы нам было интересно, чтобы мы радовались, чтобы Он так сделал, что мир красив, что многие дела интересуют нас, и они дают нам ощущения хорошие. Но с другой стороны, Он говорит: веселись, но знай и помни. Если ты будешь веселиться, не зная, ты впадешь в дурачество. Ты впадешь в состояние, в котором ты будешь делать глупости. Это то, что дьявол хочет сделать с тобой. Или если ты будешь веселиться и не помнить Создателя, то ты будешь рано или поздно, твой внутренний мир приведет тебя к конфликту с Богом, Творцом неба и земли, Творцом нашей Вселенной. Мы будем молиться сейчас. Давайте мы помолимся о том, чтобы Бог помог нам сформировать правильное отношение к веселью. Посмотрите, в чем вы ищете радость. В чем ваше удовлетворение. Как построен ваш день? Возможно, у вас уже сформировались привычки, когда вы ищете удовлетворение в какой-то пустоте. В этом случае вам нужно более серьезно предстоять пред Господом, просить у Него прощения и искать Его решений, подчиняясь свой внутренний мир день за днем тому, чтобы Господь правил. Посмотрите на то, как формируется отношение к веселью в ваших детях. Посмотрите вообще на эту сторону их жизни, на сторону интереса, на сторону всего того, что связано с excitement, с каким-то возбуждением внутренним. И определите вашу роль, ваше место, как вы можете помочь им вырасти и сформироваться в целостных личностей, в целостных настоящих людей. Давайте мы встанем и помолимся. Господи, мы приходим пред лицо Твое с искренней благодарностью за то, что Ты, являясь Богом неба и земли, Владыкой вечности, Ты позаботился о нас, людях, которые повреждены грехом. Мы, Господи, переживаем и живем в этом состоянии эффекта грехопадения, и мы ощущаем очень много негативных сфер или негативных действий этого эффекта в себе. И мы просим Тебя сегодня, Господи, помоги нам научиться правильно радоваться. Помоги, чтобы наше веселье было настоящим, чтобы оно действительно исходило из глубины сердца, которое покорно Тебе, чтобы мы научились радоваться тому, чему Ты радуешься, чтобы мы научились радоваться тому, во что Ты заложил радость, чтобы все это было для нас инструментом, который приводит нас к Тебе, формирует нас в Тебе, который обогащает нашу жизнь. Я прошу Тебя, Господь, сохрани современную молодежь, сохрани народ Твой, который живет в это последнее время, от увлечения всем тем ярким, что как большой поток влечет за собой и увлекает в эту пучину безумия. Благослови, Господи, чтобы дети Твои могли любить Тебя и могли жить вместе с Тобой, и чтобы они могли иметь эту даруемую Тобой радость, не зависящую от внешних обстоятельств. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!